Библейская Русь. Глава 3. События 12 века новой эры в Новом Завете. Поклонение волхвов и крещение Руси. 3.1. Золотой саркофаг с мощами трех евангельских волхвов в Кёльнском соборе. 3.1.1. Что говорят Евангелия о волхвах? Согласно Евангелию от Матфея, после рождения Христа, писано «в дни царя Ирода», пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея 2.1.2. Русское издание Библии дает здесь комментарий. Волхвы – это мудрецы. Имена волхвов не названы. Евангелие от Марка и Евангелие от Иоанна вообще ни слова не говорят о волхвах. Лука же вместо волхвов рассказывает о неких пастухах, пришедших ко Христу, чтобы поклониться ему. Лука 2.8-20. Как мы уже говорили, под пастухами, скорее всего, имелись в виду пастыри, то есть духовные отцы. Их имена, впрочем, и тут не названы. Таким образом, Евангелие и вообще Новый Завет не называет волхвов пастырей по именам. 3.1.2. Что известно сегодня об истории ковчега с мощами волхвов-магов? Считается, что мощи трех волхвов сегодня хранятся в Германии, в известном кафедральном соборе Кёльна. Они заключены в специальный саркофаг, ковчег, ящик, установленный в центре собора на специальном возвышении. Это главная святыня Кёльнского собора. Рисунок 3.1. Размеры ковчега таковы. Высота 153 см, ширина 110 см, длина 220 см. Основа ковчега – деревянный ящик. Он покрыт золотом, богато украшен драгоценными камнями, якобы античными камеями и геммами. Ковчег состоит как бы из трех гробов с крышками, два из которых лежат в основании, а третий поставлен на них сверху. Официальное название святыни – ковчег трех магов. Кроме того, этих известных персонажей древней истории называют также тремя святыми царями. Таким образом, собирая вместе разные версии, мы видим, что одни и те же герои фигурировали в разных первоисточниках под разными последующими титулами. Три волхва, три мудреца, три пастуха, то есть попросту три пастыря духовных, три мага и три святых царя. Не исключено, что история трех волхвов-магов тоже как-то связана с историей Великой Монгольской империи. Но нельзя не отметить, что все четыре названия волхвов хорошо объясняются нашей реконструкцией, согласно которой под волхвами в то время понимались жители Золотой Орды, то есть с реки Волги, то есть Волхова, Волгарей, Болгар. То, что их также называли магами, означает, по-видимому, что в то время их рассматривали как монголов, то есть великих. Напомним, смотрите хронологию 5, что монголов действительно называли также народом магог или магами. Напомним также, что слово «монгол» – это славянское «много» или греческое «мегалион», то есть просто перевод русского слова «великий». Вероятно, слово «мегалион» произошло от славянского «много» – «мог», «мощь», «могучий». Итак, три великих, то есть монгольских святых царя, приходят поклониться Иисусу Христу. Пришли, вероятно, с Волхова, Волги. Скаллигеровская версия следующим образом рассказывает нам об истории мощей волхвов, магов и хранящего их ковчега. Впервые о мощах трех магов становится известно якобы лишь в начале 4 века. То есть будто бы через 300 лет после Христа, когда Елена, мать императора Константина, привозит мощи волхвов, магов, в Царьград. По нашей новой хронологии это 14 век. Следующее упоминание об этой святыне датируется якобы 6 веком, то есть еще лет через 200. Кратко сообщается, что реликвию переносят в Милан, в Италию, где хранят в якобы античном саркофаге. После этих двух единственных и беглых упоминаний о мощах волхвов-магов на страницах Скаллигеровской истории наступает полное молчание вплоть до 1164 года. Якобы в этом году император Фридрих I Барбаросса 1125-1190 годы дарит мощи Кёльну и отдает приказ об их перевозке из Милана в Кёльн, в Германию. Приказ немедленно исполняется. Архиепископ Рейнольд фон Дассел перевозит мощи. Отметим, что в имени императора Барбароссы, вероятно, проступает сочетание «варвар-рос», то есть «варвар-русский», или, может быть, «варвар-п-рус», то есть, опять-таки, «варвар-п-русский» или «б-русский», «белорусский». Поскольку волхвы-маги могут быть связаны с Монгольской империей, то участие варвара-росса в судьбе их мощей может означать нечто большее, чем просто совпадение. Ведь три царя-волхва умерли, вероятно, не в одном месте и не в один год. Кто-то должен был затем собрать их мощи. Проще всего это было бы сделать, если они происходили из одной и той же страны. Возможно, такой страной и была Русь. Скифия, Волховия, и поэтому отдать приказ о перевозке их мощей действительно мог варвар Рос. Возможно, по каким-то соображениям их везли через Италию, через Милан. Сообщается далее, что в Германии, вскоре после того, то есть где-то в XII веке или позже, началась работа по созданию золотого ящика ковчега. Этот стиль золотых гробов-саркофагов нам уже хорошо известен. Якобы древний Египет и средневековая Русь. Например, кованая золотая вот такая плащаница, саркофаг в Москве XVI века. А также рака царевича Дмитрия. Смотрите хронологию 5, глава 19.4.3.4. Вернемся к истории ковчега. Затем, после 1181 года, работу над золотым ковчегом возглавил Николаус фон Вердун. Считается, что передняя стенка саркофага была завершена около 1209 года, а задняя – около 1225 года. К этим датам следует сейчас отнестись весьма осторожно, поскольку они извлекаются из письменных источников, датировка которых сейчас нуждается в пересмотре.